В чем же вот все присутствующие, вот, кто выступал, а все выступающие, видят духовную причину разделения? Духовная причина должна быть одна. Как вот, на ваш взгляд, кто-нибудь ответит?
Хорошо, спасибо. Кто возьмется отвечать?
Я могу сказать.
Как раз я прям собирался.
Ну, я уже сказал, что главная духовная проблема – это секулярные идеологии, которые пришли на смену религии. То есть эти идеологии, они антиправославны по своей сути. Я вот как раз глубоко согласен с уважаемым предыдущим докладчиком. И это действительно было великим делом, этот крестный ход и все остальное. Я просто хотел бы как раз сказать, что духовно Русь все равно пока что остается единой. И поэтому наша главная задача – любой ценой не допустить автокефалию. Ну, первое, что кидается в глаза – это полная невозможность объединения после такого события. Навсегда Украина и Россия будут разделены. Пример – уния. Кстати, автокефалия неизбежно приведет к унии с Римом. Это еще Шептицкий писал. Вот. Но самое главное – что не только не возродится эта империя, но и вместе с тем это погибнут, в общем, десятки миллионов людей пойдут к дьяволу. То есть будем называть вещи своими именами. И вот нас называют людей православных, там, нереалистически мыслящими и так далее. А есть вот реалисты в Москве. Это такие россиянские политики, которые взяли лозунг национализма. И вот что они говорят. А давайте мы Южную Осетию и Абхазию присоединим. Что там эти каноны? Это ерунда. Это у вас там в империях. Мы там немножко тронулись на православие и все остальное. Давайте присоединим. Объясняю. Если церковь не будет следовать канонам, то приобрев Южную Осетию и Абхазию, церковь потеряет Украину и государство навсегда, и как государство, и как верующих. Почему это будет сделано? Очень просто. Ситуация тут же воспользуется Константинополь. Ну вот, Константинополь тут же скажет, ага, вы не руководствуетесь канонами, а мы этого давно ждем. И тут же возьмет под свое крыло Украинскую православную церковь, по крайней мере ее часть. Скажу более того, есть, к сожалению, в самой Украинской православной церкви определенные силы, у которых есть информационные ресурсы, которые начнут тыкать пальцем и говорить, вот она, имперская Москва. Мы же говорили вам, что Московская патриархия – это такой филиал ФСБ. Они это сделают. Вот и все.
Ответ. Значит, что разделяет? Я могу справиться, да? Что является духовной основой разделения? Да? Кто-то еще хочет ответить?
Ну, если можно, я...
Так, пожалуйста.
Несколько фраз скажу по поводу сказанного предыдущим оратором, да? Вот я бы не согласился с тем, что вот Константинополь ждет каких-то шагов Московской патриархии, чтобы, вот, что называется, заявить свои претензии на Киевский патриарх. Мы уже знаем ситуацию с Эстонской православной церковью. Им совершенно не нужно было ждать для того, чтобы расколоть ее на две части ситуации с Южной Осетией и с Абхазией. Причем, насколько я себе представляю, Московская патриархия официальными своими представителями никогда не говорила о том, что она собирается существующую там епархию неканоническую, скажем, в Южной Осетии присоединять к Московской патриархии, минуя, естественно, каноническую ее принадлежность территориально к грузинскому патриархату. С Абхазией там ситуация более сложная, но мне кажется, это совершенно не пример того, что если вот, допустим, Московская патриархия лишь решится когда-нибудь, допустим, взять Южную Осетию под свое окормление, то значит вот Константинополь перейдет какую-то грань, которую он раньше не переходил. Он давно уже перешел эту грань. И это не будет каким-то дополнительным тормозом или наоборот стимулом в его отношении, скажем, признание или непризнание там, какой-то единой православной церкви, не имеющей отношения к Московскому патриархату на Украине. Думаю, что вот этот визит патриарха Константинопольского одновременно с патриархом Московским, все-таки показал Константинополь, что там пока нечего искать, что называется, не на кого опереться достаточно серьезно, чтобы провозгласить свои тайные желания. Абсолютно убежден, что желания есть, договоренности какие-то есть. А, что называется, не созрела какая-то ситуация, когда Константинополю было бы удобно заявить эту свою претензию. И здесь совершенно не вопрос в том, что признает там Московская патриархия кого-то там в Южной Осетии или не признает. То есть это с одно с другим совершенно никак не связано. И еще один момент. Вот мне кажется, что я довольно часто слышу вот какие-то упования на какие-то культурные мероприятия на территории Украины, что вот они-то как раз поддержат, скажем, существование единого русского мира. Вот давайте зададимся простым вопросом. Вот если бы, допустим, украинское правительство, все вот эти украинские деятели, убежденные в своей правоте, занимались бы, допустим, такими мероприятиями, как, скажем, альтернативное внедрение там, украинской письменности, там, да? Ну, просто как культурные мероприятия. То есть не внедрение это административным порядком, жестким украинизации, там, не заставлением переходить с русского языка на украинский, не запрещением, скажем, показывать какие-то фильмы не на украинском языке, без перевода на украинский язык в кинотеатрах и так далее, и так далее, и так далее. Об этом можно говорить сколько угодно. А просто вот как бы говорили, вот знаете, вот мы хотим некие культурные мероприятия провести, ну вот просто считаем, что украинский язык ну как-то немножко подзабыт, давайте мы ну немножечко ему поможем, но в принципе просто ну как бы это в качестве альтернативы. Мы же видим совершенно другую ситуацию. С той стороны достаточно агрессивная системная работа в абсолютном вакууме. Причем вакуум этот создается абсолютно искусственно. Какие-то попытки его как-то разжидить там, да, какими-то мероприятиями, он жестко подавляется. Там. Двойное гражданство запрещается. Там. Четкая позиция на раскол. Там требования, масса политических требований. Руководство там, западных спецслужб, структур по систематизированию этого процесса. А мы же часто начинаем говорить, ну давайте вот мы проведем еще один крестный ход. Ну давайте мы проведем еще какую-нибудь конференцию где-нибудь. Ну давайте, я не знаю, ну издадим какую-нибудь книжечку там. Но это же совершенно несоразмерное деяние. Можно, конечно, на это уповать. Конечно, крестные ходы – это метафизические вопросы. Их нельзя сравнивать с культурными мероприятиями. Но если говорить о какой-то чисто культурной деятельности на территории Украины ради того, чтобы сохранить какое-то единство, это абсолютно проигрышный путь. Никакая культура, никакая экспансия культурных каких-то вещей не сохранит этого. Этого недостаточно.
Хорошо, давайте мы, так сказать, полемику между докладчиками закончим.
Да?
Да.
Сейчас, давайте. Хотел бы, но тут конкретно про таких
фрали. Хорошо, да. Хорошо. Давайте коротко, только коротко. Давайте коротко. Да, хорошо.
Значит, смотрите, во-первых, на мой взгляд, Константинополь в Эстонии не перешел еще ту грань. Эстония маленькая страна. Это совсем другая ситуация, чем на Украине. Это первое. Второе. Вся государственная пропагандистская машина Украины полностью поддержит поползновение Константинополя. Третье. Константинополь уже вообще зашел очень далеко. Вы знаете, что Константинопольский патриарх молился с Папой Римским совместно. И этим самым он нарушил правило 11 святых апостолов, которое говорит о том, что молиться с еретиками и раскольниками нельзя. Теперь дальше. Есть определенные силы. Ну разрешите, я же вас послушаю.
Просто странно. Если вы приводите так вот, как раз, чем он перешел, и отстаиваете позицию, что он все-таки нет.
Ну я вас не перебивал. Значит, смотрите, то есть я хочу коротко объяснить. Потеря украинской церкви абсолютно неизбежна. То есть, в принципе, еще самое главное, вы меня перебили, я не успел сказать. Грузинская церковь, которая всегда поддерживала, верно, Московский патриархат будет уже против нас. Более того, сербский патриарх, он сейчас очень тяжело болен. Я не уверен даже в том, что сербская церковь, которая тоже всегда поддерживала верно нас, она будет на нашей стороне. Сейчас у Константинополя исключительно благоприятные возможности для того, чтобы оттяпать Украину. исключительно. Никогда таких не было. Более того, пятая колонна есть внутри самой украинской церкви. Я не буду называть, потому что это некорректно. Но на самом деле есть масса церковных СМИ, которые тут же подхватят идею автокефалии под амофором Константинополя. То есть несравнимо с историей. Потеря неизбежна.
Спасибо, спасибо. Так, еще был вопрос, да? Сергей, пожалуйста. И давайте последний вопрос. Павел, да?
Давайте.
А то все одни и те же отвечают. Давайте. Так, пожалуйста, Павел.
Если можно, кратко повторите вопрос. Просто...
Что можно сделать для того, чтобы преодолеть сейчас или не допустить вот этих сепаратистских настроений внутри Украинской Православной Церкви, которые приведут, могут привести к автокефалии?
Я прошу прощения, надо было, что интересует вас на эту проблему. Как ее преодолеть можно со стороны Украины? И вот ваш взгляд со стороны Украины, как и что должно сделать в России для преодоления? В частности, естественно, речь идет о действиях граждан.
Yeah.
Если можно, на первый вопрос.
Ну, в действиях Московской патриархии, конечно, тоже ощущается некий вакуум и некая отстраненность, в частности, вот на примере Крыма и Севастополя. Мы и жители Крыма и Севастополя чувствуют то, что как бы они оставлены. Очень мало приезжает людей и священников, и профессуры московских академий с лекциями, с конференциями. На них собирается огромное количество людей. К сожалению, приезжают в основном только как бы отдохнуть. И то уже зачастую больше за границу. Вот. Но... Я, может быть, повторюсь, но скажу, что противостоять мы можем на данный момент вот тем силам, которые действуют внутри Православной Церкви в Украине, никаким образом, кроме как молитвенно, на данный момент не получается. То есть огромное число людей, которых, я повторюсь, подписывались, которые поняли проблему, которые, может быть, с ней не сталкивались. Но это возымело определенный смысл и определенную цель. Это достигло. То есть в этом году не произошло этого отделения, хотя оно было очень реально. Очень. Просто я вам скажу, что чудом у нас вот прошел крестный ход по территории Украины. Чудом. По-другому никак нельзя. Вот когда люди останавливались возле того же крестного хода, спрашивали, куда вы идете, на Москву. И люди плакали, понимаете? Вот люди шли, и как бы, когда мне говорили, допустим, что обходи Харьков, построй другой маршрут, через Харьков не иди. Там последние 5 лет никакого крестного хода ни разу не проходило. Просто не благословляют, не разрешают. Мне об этом очень много людей говорили, достаточно авторитетных, и которые проводили не один международный крестный ход, то есть не один всеукраинский крестный ход. Но вот во время принятия решения просто уже, как бы я думаю, да, сейчас надо ехать, пробовать менять, потому что никакого ответа из епархии не приходит, ничего. Один звонок. Бабушка позвонила, просто одна бабушка верующая позвонила из Харькова. Вот в тот момент, когда вот просто пришло решение, что, наверное, надо менять. И, ну, простите, может быть, я говорю это достаточно, как бы, может быть, просто примитивно, но вдруг она позвонила и говорит, пожалуйста, не меняйте направление, идите через Харьков. Так, как бы, ну, вопрос, откуда она узнала, как она, как, что ее заставило позвонить. Да, ну, я просто спросил, вы готовы будете идти без священства, без благословения епархии, без, сами идти и нести вот эти иконы? То есть, вы готовы будете идти? Да, мы готовы будем идти. То есть на тот момент я не ожидал даже, что у нас будет постоянное большое ядро, которое будет постоянно идти до Москвы, которое дойдет. Там не будет ни военных, ни спортсменов, ни профессиональных туристов. Там люди с такими болезнями, что, извините, там, казалось бы, там им вообще их выходить на улицу нельзя. Но в Харькове собралось самое большое количество людей на крестный ход. 15 тысяч человек. И в последний момент, вот уже, видимо, Харьковская епархия наблюдала за тем, как проходит в предыдущих епархиях, и приняла решение, что все-таки надо пустить. И